Акверий лиходеев привесть по книге в храме Господнем, — сказал митрополит, — и пускай отдадут, что у меня на учуге побрали. Я государю отписал, какой они мне разор учинили. Митрополит достал из-под полы исписанный лист. В нонешнем государь году августа против седьмого числа приехали с моря на деловой мой митрополий, учуг, басагу, воровские казаки Стеньки Разина с товарищи. И, будучи на том моем утюге, соленую коренную рыбу, икру, и клей, и везигу, все без остатка пограбили и всякие учужные заводы медные, железные, и котлы, и топоры, и багры, и долота, и скобели, и напарии, и буравы, и неводы, и струги, и лодки, и хлебные запасы, все без остатка побрали. И разоря, государь, меня, богомольца твоего, он, Стенька Разин, с товарищи покинули у нас же на учуге в тайке заверчено всякую церковную утварь и всякую рухлядь, и ясли, и, поехав с учуга, той всякой рухляди росписи не оставили. Милосердный государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, пожалуй меня, богомольца своего. Вошел стряпчий, сказал: «От казаков посыльщики». «Вели», — сказал воевода. «Стой! Кто они?» «Два ясаулами», — сказались, — «один казак». «Вели. Ну-ка, построже с ними будем». Вошли Иван Черноярец, фрол Минаев, стырь. Поклонились рядовым поклоном. «От войскового атамана Степана Тимофеевича, от Разина, ясаула Ивашка и фрол, да казак донской стырь», — представился Иван Черноярец. Все трое одеты богато, при дорогом оружии. Стырь маленько навеселе, но чуть-чуть. Взял его с собой Иван Черноярец заради его длинного языка. Случится заминка в разговоре с воеводами. Можно подтолкнуть стыря, а тот начнет молоть языком, а за это время можно успеть обдумать, как верней сказать. Стырь было потребовал и деда Любима с собой взять. Иван не дал. «Я такого у вас войскового атамана не знаю», — сказал воевода Прозоровский, внимательно разглядывая казаков. «Корней Яковлева знаю». «Корней — то не наш атаман, у нас свой, Степан Тимофеевич», — вылетел с языком стырь. «С каких это пор на Дону два войска повелось?» «Ты разве ничего не слыхал?» — воскликнул стырь. «А муж на Хвалынь сбегали». Фрол дернул сзади старика. «С чем пришли?» — строго спросил старший Прозоровский. «Кланяется тебе, воевода, батька наш, Степан Тимофеевич. Даров сулиц прислать!» — начал Черноярец. «Ну!» — нетерпеливо прервал его Прозоровский. «Велел передать. Завтра сам будет». «А чё ж не сегодня?» «Сегодня?» — Черноярец посмотрел на астраханца. «Сегодня мы пришли уговор чинить, как астраханцы встретят его». Тень изумления пробежала по лицам астраханских властителей. Это было неожиданно и очень уж нагло. «Как же он хочет, чтобы его встретили?» — спросил воевода. «Прапоры, чтобы выкинули, пушки с раскатов стреляли». «И шо вот», — заговорил стырь, обращаясь к митрополиту, — «надо б молебен отслужить, отче!» «Бешеный пес тебе, отче!» — крикнул митрополит и стукнул посохом об пол. «Гнать их, лихоимцев, гадов смердящих, нечестивцы! Чего думали? Молебен служить!» Голова митрополита затряслась того пуще. Старец был крут характером, прямодушен и скор на слово. «Это Стенька с молебном?» «Вас надоумил! Я прокляну его!» «Они пьяные!» — брезгливо сказал князь Михаил. «У вас круг был?» — спросил Львов. «Нет». Черноярец пожалел, что взял стыря. С молебном перехватили. Оставалось теперь держаться достойно. «Будет!» «Это вы своевольно затеяли? С молебном-то?» — хотел понять митрополит. «По что? Все войско хочет!» Мы христианы. Воевода поднялся с места, показал рукой, что переговоры окончены. Идите в войско и скажите своему атаману, завтра пусть здесь будет, и скажите, чтоб он дурость никакую не затевал, а то такую встречу учиню, что до дома не очухаетесь». Странно гулял Разин, то хмелел скоро, то сколько ни пил, ни пьянел. Только тяжелым становился его внимательный взгляд. Никому неведомые мысли занимали его. Выпив, он отдавался им целиком, и тогда уж совсем никто не мог понять, о чем он думает, чего хочет, кого любит в эту минуту, кого нет. Побаивались его такого, но и уважали тем особенным уважением, каким русский уважает сурового, но справедливого отца или сильного старшего брата. Есть кому одернуть, но и пожалеть, и заступиться тоже есть кому. Люди чуяли постоянную о себе заботу Разина. Пусть она не видна сразу, пусть Разин сам человек, разносимый страстями, пусть сам он не всегда умеет владеть характером, безумствует, съедаемый тоской и болью души, но в глубине этой души есть жалость к людям. И живет-то она, эта душа, и болит-то в судорожных движениях любви и справедливости, и нет в ней одной только голой гадкой страсти насытиться человечьим унижением. Нет, эту душу любили, Разина любили, с ним было надежно, ведь не умереть же страшно, страшно оглянуться, а никого нет, кто встревожился бы за тебя, пожалел бы. Всем не до того, все толкаются, рвут куски, или примется умница и силач выхваляться своими превосходствами, или пойдет упиваться властью, или возлюбит богатство. Много умных и сильных, мало добрых, у кого болит сердце не за себя одного. Разина очень любили. За столица человек в 500 восседало прямо на берегу у струга. Выстелили в длину нашестья, банки, лавки для гребцов, и селись вдоль этого стола, подобрав под себя ноги. Разин сидел во главе, по бокам ясаулы, любимые деды, Ивашка, поп, растрига, знатные пленники, среди которых и молодая полонянка, наложница Степана. Далеко крест летела вольная, душу трогающая песня донцов. Славная песня, и петь умели. На восходе было солнце красного, небуйные ветры подымались, не синее море всколыхалось, не фузеюшка в поле прогрянула, не люта змея в поле просвистнула. Степан слушал песню. Сам он пел редко, сам себе иногда помычит в раздумье, и все. А любил песню до слез, особенно эту. Казалось ему, что она про названного брата его дорогого, атамана Серегу Кривого. Она падала, пулька, не на землю, не на землю пуля, и яе на воду. Она падала, пуля, в казачий круг, на урочную-то, на головушку, что до первого ясаулушку. И совсем как стон тяжкий и горький. Попадала пулечка промеж бровей, что промеж бровей, промеж ясных очей. Упал молодец коню на черную гриву. Сидели некоторое время подавленные чувством, какое вызвала песня. Грустно стало, не грустно, а редкая-то глубокая минута вдруг озарится человеческое сердце духом ясным, нездешним. Любовь ли его коснется, красота ли земная, или охватит тоска по милой родине, и опечалится в немоте человек. Нет, она всегда грустна, эта минута, потому что непостижима и прекрасна. Степан стряхнул оцепенение. «Ну, Сивые, не клони головы. Он и сам чувствовал, ближе дом, больней сосет тоска, сосет и гложет. Перемогим, теперь уж рядом, чего вы? Перемогим, батька, наливай, велел Степан. Ну, а соединили разом? Аминь. Выпили, утерли усы. Отлетела дорогая минута, но все равно хорошо, даже еще лучше, не грустно. «Наливай!» — опять велел Степан. «Еще налили по чарам. Раз так, так, так. Чего и грустить, правда-то? Свое дело сделали, славно сделали. Теперь и попировать не грех». «Чтоб не гнулась сила казачья!» — сказал громко Степан. «Чтоб не грызла стыдобушка братов наших в земле сырой! Аминь!» «Чарочка Христова! Ты откуда?» «Не спрашиваю, Микола, она сама скажет». «Ху!» Выпили, шумно сделалось. Заговорили, задвигались. «Наливай!» — опять велел Степан. Он знал, как изъять эту светлую грусть из сердца. Налили еще. Хорошо, елкина мать, хорошо погулять. Дом рядом, чтоб стоял во веки веков вольный Дон разом. Люба, батька, заводи веселую. Эу-а-тя! Громадина казачина Кондрат припечатал ладонь к доске. А петь не умел. Грянули заводилы, умелые, давно слаженные в песне. «Ох, по рюмочке пьем, да по другой мы, братцы, ждем. Как хозяин говорит, за кого мы будем пить?» «Оття!» — опять взыграла душа Кондрата, он дал по доске кулаком. «Чё бы сделать? А хозяин говорит, ох, за тех мы будем пить, за военных молодцов». За донских казаков ни в Казани, ни в Рязани, в славные Астрахани. Кто-то так свистнул, аж в ушах зачесалось. Ни в одного Кондрата душа заходила, запросилась на волю. Охота стала как-нибудь вывихнуться, мощью своей устрашить, заорать, что ли, или отдалеть кого-нибудь. В другом конце подняли другую песню, переорали. «А уж вы, гусельки мои, гусли звонкие, вы сыграйте ко мне песню новую, как во Волюшке, во Полянушке. Там жила да была молода вдова. Ух-ха-ха, ух! Батька, губи песню!» — заорали со всех сторон. Забеспокоилась тысяча. Большинство, особенно молодые, не пели, смотрели с нетерпением на атамана. Но песня еще жила, и батька не замечал, не хотел замечать нетерпение молодых. Песня еще жила, еще могла окрепнуть. «Ох, вдовою жила, горе мыкала, а как замуж пошла, слез прибавила. Прожила вдова ровно 30 лет, ровно 30 лет, еще 3 года!» «Батька, не надо про вдову, а то мне ее жалко, а то зареву!» Кондрат закрутил головой и опять грохнул по доске. «Заплачу!» «Добре ли укусили казаченьки?» — спросил атаман. «Добре, батька!» — гаркнули и ждали чего-то еще. А батька все никак не замечал этого их нетерпения, все не замечал. «Не томи, батька», — сказал негромко Иван Черноярец. «А то правда заревут. Давай уж». Степан усмехнулся, глянул на казаков. Его, как видно, самого подмывало. Он крепился, он очень любил своих казаков. Но раз он повел праздник, то и знал, когда отпустить вожжи. «А добрая лисиуха? Ох, добрая, батька! Наливай!» Теперь, кажется, близко ожидаемое. Выпили. Степан поставил порожнюю чару, вытер усы. Полез вроде за трубкой, и вдруг резко встал, сорвал шапку и ударил ею об землю. «Вали!» — сказал с ожесточением. Это было то, чего ждали. Сильно прокатился над водой мощный радостный вскрик захмелевшей Ватани. Вскочили бандуристы, сколько их было, сели в ряд, дернули струны, и пошла, родная. Плясали все, свистели, ревели, улюлюкали. Образовался большущий круг. В середине круга стоял атаман, слегка притопывал, скалился по-доброму, тоже дорогой миг.